«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, приветствую вас.
Да, добрый день, Илья. Добрый день, радиослушатели.
Давайте все каналы прямой обратной связи я перечислю. Прежде всего, это телефон прямого эфира, +7 495 95 95 91 2. Есть также номер WhatsApp, +7 968 766 33 11. Есть приложение «Радио Спутник». Во всех магазинах приложения его можно скачать и прямой эфир слушать, и переслушивать программы, вопросы задавать в студию. А, кроме того, есть телеграм-канал «Радио Спутник». Там с помощью бота можно задавать вопросы. А еще там началось голосование. Приоткрою завесу тайны. Вот в первые полчаса мы будем обсуждать новости, текущие события. А после новостей, собственно говоря, после новостного перерыва у нас будет большая тема. Она, конечно, с одной стороны историческая, с другой стороны из истории проистекает современности. А тема такая: украинско-польские отношения в военных конфликтах в разное время. Это действительно очень насыщенный такой вопрос. Много там разных поворотов будет. Все это будем обсуждать. Но если говорить о голосовании, то оно звучит так. Уже можно, собственно говоря, отдавать свой голос в пользу того или иного ответа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди бойцов ВСУ много поляков. Да, вот я все время хочу ударение неправильно поставить, но ставлю правильное в результате.
По-польски поляков?
Да, поляков. Что это значит? Варианты. Номер один. Польша поглощает Украину. Это будет одно государство с общей армией. Вариант номер два. Польские наемники переполнены ненавистью к России. И, наконец, вариант номер три. Это натовская программа, поскольку руками Украины с нами воюет НАТО. Вот три варианта ответов. Можете уже сейчас голосовать. Мы по мере поступления каких-то цифр промежуточных будем, естественно, в прямом эфире их озвучивать. Но еще раз повторю, это будет после 17.30, это большая тема. А начнем мы, конечно, с, ну, я не знаю, главная это новость или не главная, но заметная, во всяком случае. Дело в том, что офис Владимира Зеленского опубликовал проект соглашения, разговор о котором ходит последние месяцы, значит, очень активные, прежде всего в Киеве, так сказать, там большие планы, большие надежды возлагаются на партнеров. Так вот, этот проект по гарантиям безопасности включает в себя несколько пунктов. Я их сейчас перечислю для начала, да, а потом мы, может быть, разберем уже по отдельности каждый из них. Но прежде всего, среди стран, которые должны обеспечивать эти гарантии безопасности, называются некоторые страны Евросоюза, Соединенные Штаты, Британия, отвалившаяся от Евросоюза, Канада, Польша, Австралия, Турция, ну, собственно, вот и все. Да, но страны есть, там целый ряд государств, Италия и некоторые другие. А дальше, продолжаем.
России нет.
Нет, России нет, нет, России да. Нет. Ну, а как же тут может оказаться Россия? Далее, продолжение курса на вступление в НАТО и Евросоюз, ну, это старая песня, как говорится. Кроме того, поставки на Украину современных систем ПВО и ПРО, регулярное учение на территории Украины с привлечением иностранных инструкторов. Ну, собственно, это и раньше происходило, да, тут ничего нового. Соглашение по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией. Я так понимаю, они должны быть вроде бы двусторонними, но объединены в общий комплекс. Ну и, наконец, никаких санкций с Российской Федерации, пока страна не возместит ущерб, сниматься не должно. Каков размер ущерба, конечно, тут тоже, да, от 300 миллиардов до 2 триллионов, я видел цифры, ну, американской валюты, американских рублей.
Ну, видимо, они будут как-то, так сказать, что называется, по ходу пьесы формировать эту цифру, есть у меня такое предположение. Ну, вообще, честно вам скажу, как по мне, так это очень странный документ, потому что он предполагает обязательный характер неких действий со стороны стран, подписавших его, или включенных вот в этот пул гарантов. То есть это значит, что Турция, например, которая до сих пор не накладывала на нас санкции, не присоединялась к антироссийским санкциям, должна будет к ним присоединиться. А? Значит, это обязывает страны европейского сообщества и другие мировые державы, которые станут гарантами, обязывают их оказывать Киеву помощь военную.
Военную помощь, это да. Значит, по сути дела, я прошу прощения, сразу уточнение вношу, это примерно как в пресловутом пятом пункте устава НАТО, да, как я понимаю.
Ну, то есть, устав, если кто-то нет, напал... устав надо предполагает, так сказать, в общую программу защиты, да, то есть, условно говоря, на нас напали, вернее, на, ну, там, грубо говоря, на Германию напали,
да, значит, все
стоят горой. А здесь просто они будут обязаны продолжать поставлять оружие Украине. Понимаете, как бы...
То есть своих военных не присылают, а просто предпоставляют этот, оружие.
Вот смотрите, поскольку мы не видели документы, вот сейчас я не про частности, я просто про принцип, что этот документ будет обязывать совершать некие действия, повторюсь, значит, поддерживать санкции. Турция, например, на сегодняшний день санкции не поддерживает. Значит, она обязана будет вступить в этот санкционный пул. Она обязывает поставлять Украине оружие и поддерживать ее. То есть, если, предположим, под давлением там, ну вот мы видели антивоенные, вообще антиправительственные митинги в Чехии, да, значит, где в том числе и звучали призывы отказаться от военной помощи Украине для того, чтобы тем самым не включаться в этот конфликт, да, и, соответственно, поддерживать нормальные экономические отношения с Россией. Если в Чехии, я просто как бы не вижу весь список, тут страны ЕС, ну, как бы там, видимо, страны ЕС, видимо, там широкий список, возможно, там есть и Чехия. То есть Чехия, если она подпишет и станет гарантом, она под давлением общественного мнения уже не может выйти из этого положения, значит, да, и обязана будет поставлять Украине оружие, поддерживать ее. То есть это такой документ, который налагает большой круг обязательств на страны-гаранты. И, честно скажу, я просто не очень понимаю, зачем им надевать себе это ярмо на шею. С другой стороны, почему я и говорю, что пока... Ну, честно скажу, я сам документа не видел, поступают только какие-то как бы отдельные... поступают сообщения каких-то про отдельные положения этого документа и тезисы. Вот, например, любимый, обожаемый агентство РИА Новости в 16.14 сообщило, что в этом документе, в проекте по гарантиям безопасности, значит, есть статья, которая предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских в возрасте от 18 лет.
Угу. Это всеобщая мобилизация та самая.
Или нечто другое? Ну, это такая скрытая всеобщая мобилизация, да, потому что, значит, это значит, что, ну, территориальная оборона — это те военные части, которые сформированы по территориальному принципу и должны были бы защищать просто вот те регионы проживания. Да? Ну, такое народное ополчение.
Тероборона, да, как ее называют.
Да, милиция, которая должна была бы, так сказать, в случае угрозы там, встать на защиту конкретных городов. Да? Львова, значит, городов региона Львова, не знаю, там, Одесса, еще что-то. Черновцов на Западной Украине, там, Ивано-Франковска и так далее. Но Верховная Рада приняла же законодательный акт, по которому она разрешает использование этих подразделений теробороны по всей территории Украины. То есть, значит, что эти подразделения теробороны, по сути, уже не соответствуют своему названию. Это не территориальная оборона. Да, это военные формирования, которые можно использовать не только на конкретной территории, где они сформированы, а по всей Украине.
То есть это как альтернатива Нацгвардии, да? Примерно.
Ну по сути, я понимаете, как бы вот тут уже нельзя сказать, какова организационная структура, значит, этих подразделений. Но похоже, что это просто такой камуфляж военных формирований, которые будут переведены в зону боевых действий и, естественно, попадут в подчинение к тем, кто организовывает действия армии ВСУ на этой территории. Вполне может быть, что это и армейская команда.
Да, тяжелое вооружение у этих подразделений. Ну, это вопрос. Ну, послушайте,
это дальше решается. Придано, передано, там, усилено и так далее. Да? То есть, по сути, да, значит, они вооружены, у них нет там, по штатному расписанию тяжелого вооружения, то есть, значит, они вооружены в основном, так сказать, автоматами, пулеметами, еще чем-то. Ну, так сказать, это же не вопрос взять и предать им кого-то, да, и усилить их кем-то. То есть, по сути, это скрытая поголовная мобилизация всех от 18 лет и старше. А? Она просто этим предполагается. То есть это какой-то странный эклектичный документ, над которым там якобы работали международные политики, значит, правоведы и так далее.
Кирилл Валерьевич, вот это просто интересно. На самом деле, это как бы документ носит сугубо теоретический характер. Он был разработан только в коридорах на Банковой где-то или еще где-то, да, в Киеве, или же действительно на каком-то этапе он согласовывался вот с этими самыми потенциальными гарантами, с партнерами. Вот это же важно,
сейчас,
да?
Сейчас можно об этом только строить предположение, пока мы не увидели, целиком есть документы, не поняли, поняли...
реакцию кто, со стороны нет, кто входил, указанных
кто,
стран.
Кто входил в состав рабочей группы. Но по тем, так сказать, утечкам, которые даны, то якобы значит, в разработке этого документа принимали участие политики, в том числе и западные политики, правоведы, то есть люди, которые, по идее, понимают правовую базу, да, вроде бы, так сказать, западных стран. Но еще раз повторюсь, что вот это очень странный для меня документ, потому что он обязует страны ЕС, например, да, включиться в поддержку Украины в ходе военных действий. Но это большой вопрос, насколько... То есть, почему Украина, значит, внутренние интересы Украины, так сказать, начнут превалировать над внешнеполитическими или над внутренними интересами этих стран, которые, по сути, как бы часть своего суверенитета жертвуют ради того, чтобы, так сказать, помогать Украине. Плюс обязательное включение в санкции. Повторюсь, Турция на сегодняшний день к санкциям не присоединилась. Если в этой редакции этот документ будет обнародован, значит, и, видимо, он будет ратифицирован этими странами, подписан и ратифицирован, то Турция будет обязана включиться. Ну, то есть... У меня большие
вопросы
сомнения.
В основном с Турцией. Ну, смотрите, да. Вот еще раз. Де-факто...
Это, извините, да. Илья, это мы только, так сказать, видим верхушку айсберга. Верхушку. Мы еще не понимаем, что там под водой.
Ну, смотрите, просто де-факто, скажем так, в этом документе фиксируется нынешнее положение дел. Ну, практически, да. То есть, вот я уже перечислял, да, значит, обучение военных украинских, поставки вооружений. Ну, тут, правда, указано про ПВО и ПРО. Я не знаю, там вот этот ИРИС-Т или АЙРИС германский поставляют или нет. Но оружие поставляют. Да, санкции есть, они работают. Значит, присоединение к НАТО и ЕС, ну, понятно, это долгосрочная стратегия Киева, это в Конституции записано. И вот эти гарантии на всю территорию страны распространяются. Да. Вот это, может быть, тоже что-то такое новое. Возможно, возможно. То есть, фактически, я так понимаю, этот документ должен пролонгировать, направить в какое-то неопределенное будущее, ну, нынешнее положение дел. Ну, и вот эти страны, о которых вы говорили, мы говорим, они действительно обязаны, в общем, уже
на самом деле,
такой политики придерживаться.
Если там, вот я, знаете, я сейчас начинаю об этом деле рассуждать все больше и больше, так сказать, внутренне, сам собой. У меня есть такое ощущение, что это попытка посадить на крючок текущей ситуации всех тех, кто подпишет эти соглашения. Ситуация динамичная, она меняется. Идут усиленные обсуждения, по крайней мере, мы эти утечки видим и слышим, значит, о возможности проведения мирных переговоров. Да? Этого хочет, например, как мы знаем, Франция. Значит, Макрон, об этом заявлял, об этом заявлял Эрдоган. Значит, а здесь это такой как бы якорь, после которого, а какие мирные переговоры, если вы обязаны включиться в санкции, да? Значит, если вы обязаны поставлять оружие, то как, например, будет посредником Эрдоган, значит, если он будет обязан поставлять Украине оружие, чего, ну, они продавали Байрактар,
Байрактара, да. Да, но, кстати, там бронетранспортер еще какие-то заметили.
Но это, конечно, несравнимо, там, ни с немецкой, ни с французской, ни с другой помощью.
Ну, особенно с американской.
Да,
и британской.
Не уж тем более с американской или с британской. Ну, то есть... Есть такое ощущение, что, вот, что это вообще писали не в Киеве. У меня такое ощущение, что это писали в Америке. Да, для того, чтобы...
Может быть, и Турцию заодно так захмутать немножечко?
Да нет, там дальше мы можем строить какие угодно... Понимаете, посмотреть весь документ, я думаю, что там всех садят на крючки. Только в разной степени. Да, чтобы вот они из этого нынешнего статус-кво, вот зафиксированного на момент появления этого документа, не смогли выскочить, если подпишут этот документ. Это...
Да, любопытно, конечно, любопытно. Тогда мы, наверное, к следующей теме перейдем. Она, в общем-то, вытекает, по большому счету, частично из предыдущей. Дело в том, что обсудили Боррель, глава евродипломатии, Жозеп Боррель, и Дмитрий Кулеба, глава МИД украинского. Вот создание вот этой самой тренировочной миссии, о которой уже давно идет речь. Большой тренировочной миссии на территории Евросоюза для того, чтобы готовить украинских военных. Понятно, что они готовятся там на территории Британии, может быть, и в Европе, там, в небольших...
Да нет, мы знаем, что эти миссии уже существуют.
Существуют, да.
Видимо, это хотят сейчас формализовать.
Это же такой хаб будет такой огромный.
Придать этому как будто официальный статус и, соответственно, увеличить за счет этого масштабы.
И финансировать будет, естественно, это Евросоюз. Я уж не знаю, кредиты, не кредиты. Но как вам кажется, это каким образом, какие последствия это может иметь? И как это повлияет на состояние украинских вооруженных сил?
Ну, смотрите, понятно, что любая база подготовки, особенно в странах НАТО, значит, точно... чем она в этом смысле хороша для Украины. А. Она не может являться законной военной целью, потому что она находится на территории другой страны, а не Украины. Соответственно, это определенные гарантии безопасности для того контингента, который проходит там подготовку. Б. Я не просто подозреваю, я уверен, что там вся подготовка проходит по стандартам НАТО. То есть это, по сути, переподготовка украинской армии, спешная по стандартам НАТО. Значит, это предполагает там инфраструктуру управления, инфраструктуру взаимодействия, стратегии и тактика ведения боевых действий и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по сути, ну, это натовская армия, которая состоит из украинцев и готовится на территории НАТО по стандартам НАТО. В общем-то... Это лишнее подтверждение тому, что мы воюем с НАТО.
Да, каковы масштабы-то вообще этой миссии могут быть? То есть здесь... вот цифра про 10 тысяч украинских военных, которых в Британии готовят, ну, цифра достаточно серьезная, если будут хорошо обученные бойцы. Да?
Назывались как минимум 5 стран, где проходили подготовку украинские военные. Там была и Испания, и Польша, естественно, на территории Чехии, и Британия. Что-то мы знаем как бы просто из официальных сообщений, что-то из неофициальных сообщений. Но, тем не менее, уже как минимум, по-моему, там 5 или 6 точек названы. Да? Просто это теперь все будет... локализоваться, вернее, так сказать...
Формализоваться,
да. Будет создан, если это, так сказать, реализуется, то будет создана большая база. Ну, повторюсь, это просто лишнее подтверждение того, что нужно смотреть на вещи трезво. Мы воюем уже не с Украиной. То есть, может быть, там первый месяц-два специальная военная операция проходила против украинской армии. Сейчас это уже просто это украинцы, которые служат в какой-то армии НАТО.
Ну да. Вот на самом деле, если говорить о подготовке украинских военных там на этой базе, но это в будущем будут на тех базах, которые существуют сейчас, все-таки, ну, очевидно, что какое-то влияние оказывает на положение дела вот там, на территории Украины. И в целом, вот в нынешних обстоятельствах, да, когда затруднена дипломатия, там, политические контакты, ну, или прерваны, или замедлены, или тоже сведены к минимуму, Москва вообще, в принципе, может влиять на каким-то образом на эти процессы? Формально, неформально, вот на создание баз. И каким может быть ответ? Ну, у нас вот стандартный же вопрос, да, чем отвечать?
Ну, я так подозреваю, что, ну, кроме каких-то, так сказать, там, дипломатических демаршей, которые вполне возможны, хотя отношения и так, как бы, как сказали бы во дворе, и так ниже плинтуса, наверное, мы можем реагировать как-то экономическими мерами какими-то. Больше я не вижу пока никаких реальных способов на это отреагировать. Ну, третий вариант, то есть какие-то диверсии на этих базах я пока даже не рассматриваю.
Ну да, ну это уж совсем такой, да, экстремальный. Да. Вот мы буквально часа полтора назад обсуждали заявления, которые звучали в Киеве, и, кстати, не только в Киеве, там и в Вашингтоне, и в Лондоне, по-моему, какие-то политики говорили о том, что, может быть, есть смысл, раз уж идет перевооружение Украины по стандартам НАТО, да, мы обсуждаем базу, которая будет создаваться на территории ЕС и уже создана в некоторых отдельных странах. Так вот, эта идея заключается в том, чтобы они приняли сейчас Украину, собственно говоря, в НАТО, вот в нынешнем ее положении, тогда вот всей массой навалиться на Россию, да, и, в общем, с ней как-то разобраться. Это, так сказать, бредовая идея. Вот просто интересно ваше мнение, потому что вот один из наших экспертов сказал, что нет, это невероятно, но, тем не менее, в общем, настойчиво эта идея звучит. Как вы считаете?
Если она будет реализована, то это... будет свидетельствовать о том, что в Европе не осталось трезвых политиков, тех, кто способен просчитывать последствия. Потому что это, ну, реальный шаг к Третьей мировой войне. Что тут ходить вокруг да около? Давайте назовем вещи своими именами. Поэтому я не думаю, что там есть такие отчаянные головы, которые пойти на этот... Мало того, что там есть, конечно, масса формальных... Ну, там самая простая формальность, которую невозможно обойти. Значит, в НАТО не может быть принята страна, у которой есть там территориальные или военные конфликты на территории. Это просто противоречит уставу НАТО. Хотя мы понимаем, что на сегодняшний день нет уже тех норм правовых, которые они не обошли или не могли бы обойти. Что европейцы, что... Ну, там, чего там история с визами одна показывает. Если какие-то финские или эстонские пограничники могут просто-напросто перечеркивать визу, выданную в какой-то другой стране, российскому гражданину,
настоящий джентльмен дал свою, потом забрал, да, да, то есть какие проблемы, собственно говоря.
Да, то есть, повторюсь, что как бы нет иллюзий по поводу того, как будут выдерживаться все правовые нормы, но, тем не менее, есть здравый смысл, который, как мне кажется... должен...
Здравый смысл все-таки есть. Это показывает то, что европейцы все-таки не решились вводить потолок на газовые цены, на российский газ. Да?
Но это еще экономическая целесообразность.
Понимаю, что, да, и политическая, кстати говоря. И политическая.
А здесь-то просто вопрос выживания.
Ну да, давайте о Казахстане. Дело в том, что Касым Жомарт Токаев, президент республики этой, поддержал инициативу депутатскую вернуть Нур-Султану, нынешней столице, названному так в честь, естественно, первого президента Назарбаева, название Астана. Об этом пресс-секретарь президента сообщил. Ну вот, как вы считаете, что происходит? Переписывание... еще не истории, но избавление от политического наследия или что, игры какие-то.
Смотрите,
и вообще, зачем это?
Смотрите,
вот сейчас зачем?
Мне... Сейчас объясню, почему я начинаю смеяться. Потому что я в воскресенье прилетел из Нур-Султана. Я пробыл там 4 дня. Я впервые побывал в столице Казахстана. Впервые увидел этот город с удивительной судьбой. Город, который за достаточно короткий исторический промежуток поменял 5 названий. Как шутил один мой приятель, я родился в этом городе, в нем вырос, никуда из него не выезжал, но жил в 5 разных городах, потому что он был Акмолинском, Целиноградом, Акмалой, Астаной и Нур-Султаном.
И опять станет Астаной.
И опять станет Астаной. Тем более, что Астана в переводе с казахского – это столица. То есть, такой как бы все был просто, да, простой,
хорошо,
и,
просто,
значит,
и ясно.
Да, простой и ясный шаг. Значит, назвать, ну, во-первых, решение о переносе столицы из Алматы в Нур-Султан, вернее, в Астану уже, скорее всего, ну, тогда еще в Астану, и, скорее всего, уже сейчас будущую Астану, было принято в 97-м году, если мне память не изменяет. Ну, вернее, оно было окончательно в 97-м году, было принято в 92-м, долго там обсуждалось, было принято Назарбаевым, и для этого были определенные основания. Ну, во-первых, Алма-Ата находится очень близко от границы, границы с Китаем и с Киргизией, что делало ее так гипотетически уязвимой как столицу, этот город Алма-Ата. Во-вторых, там были проблемы серьезные экологические. Дело в том, что Алма-Ата находится в такой чаше, как бы в окружении гор, и естественно, что с советских времен как бы никто не предполагал, что будет такое обилие автомобильной техники. И это, в конце концов, привело к тому, что стало серьезной проблемой для Алматы смог, который образовывался в этом городе, как в Пекине, например, да, который тоже находится в чаше.
Да, 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 да.
И, кроме всего этого, Алма-Ата еще находится в сейсмически опасной зоне. Там регулярно потряхивает.
Завершим эту тему после небольшого перерыва на несколько минут. В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.